Приветствую вас, дорогие возлюбленные. Мы прочитаем из Луки 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, говорит Иисус, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И также известное нам место от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Сегодня мы хотели порассуждать о депрессии. Это слово с кафедры мы практически никогда не слышали. Нам раньше об этом не говорили. И считали, что христианин и депрессия – это несовместимо. И тем не менее, по определению, депрессия была у многих пророков Божьих и святых людей. И если мы достигли совершенства, то, конечно же, она нас никогда не коснется. Если же мы считаем, что мы все еще можем согрешать, то грех – это одна большая причина депрессии. Мы будем говорить о разных причинах ее и немножко поговорим о выходе из нее. Есть много определений. Если вы откроете интернет, вы прочитаете, наверное, сотни определений депрессии, но все они сводятся примерно к следующему. Депрессия – это глубокое душевное переживание, когда человек чувствует себя подавленным, ненужным, нелюбимым. Он теряет смысл жизни, он в отчаянии от безысходности. Депрессия – это глубокое душевное переживание, когда человек чувствует себя ненужным, подавленным, нелюбимым, теряет смысл жизни и в отчаянии от безысходности. Есть много признаков, внешних признаков человека, находящегося в депрессии. И по этим признакам мы можем примерно догадаться, что с человеком что-то происходит неладное. Если у нас есть око Божие или желание помочь человеку, который находится в депрессии, то эти признаки нам помогут понять, кто в нужде и, может быть, в очень серьезной нужде. Почему я об этом говорю? Потому что в определенное время своей жизни мы не могли видеть, не могли знать, и нас никто этому никогда не учил. Мы были в молодежи, но рядом с нами были люди в глубочайшей депрессии, и мы не знали этого, пока они не кончали жизнь самоубийством. Если бы мы знали хотя бы признаки депрессии, то, наверное, может быть, обратили бы внимание на человека и постарались бы помочь ему хотя бы помолиться, если уж не знали, как помогать человеку. Один из первых признаков – это потеря сна, бессонница, потеря аппетита, который доходит до анорексии, отказа от еды. Другая причина – человек начинает уединяться, не желая иметь общения с другими. Так называемая странная любовь к одиночеству. Усталость, раздражительность, рассеянность, неспособность сосредоточиться и сконцентрироваться на чем-либо, что человек в данное время делает. На работе ли, или у него другой какой-либо проект, работает ли он на компьютере, или чем бы он ни занимался. Это один из признаков рассеянности и неспособности сконцентрироваться. Чувство страха, паника, постоянная тревога могут также говорить о наличии депрессии в человеке. Не всегда, но очень часто употребление даже алкоголя и наркотиков, особенно когда человек этого никогда не делал, говорит о том, что человек находится в депрессии. По мнению нашего ментора Джона Регира, человек употребляет алкоголь, в принципе, всегда, чтобы заглушить боль. То есть что-то неладное в его сердце, что-то происходит, и чтобы забыться и уйти от реальности жизни, человек употребляет алкоголь или наркотики. Расстройство нервной системы, частые слезы, отсутствие радости жизни. Частые разговоры о бессмысленности и бесцельности жизни, включая разговоры о самоубийстве. И вдруг люди спрашивают, почему Бог наказывает самоубийц? Почему Он так или иначе к ним относится? А что в этом плохого? И если собеседник неопытный, он не знает даже, что сказать или ответить на простой вопрос молодого человека. Но если он знает, что это может быть один из признаков подавленного состояния, разочарования какого-либо, то он обратит внимание и, может быть, даже поможет человеку спасти ему жизнь. Странности в поведении как у детей, так и у взрослых – очень часто, это еще с института мы изучали так называемые Verhaltungsstörungen, то есть странные образцы поведения, как у детей, так и у взрослых, могут говорить о том, что человек находится в депрессии. Одно хочу сказать сразу же наперед, что депрессия всегда является последствием, а не самой причиной. Поэтому мы не молимся, чтобы депрессия ушла. Мы копаем, чтобы найти причину, в чем она заключается. Депрессия – это всегда последствие чего-то, с чем человек не может справиться, согласиться, и оно разбивает его всего. Поэтому, если мы знаем это, мы сможем человеку помочь, узнав причину его такого состояния. Одна из первых причин, особенно в среде нашей, среди верующих, депрессии, это сознательный грех. Сознательный грех, за который осуждает совесть, но мы отказываемся его исправлять или исповедовать. Люди годами лелеют грех, люди годами скрывают грех и не знают, что грех рано или поздно приводит их не только к подавленному состоянию и унынию, полностью лишает их смысла жизни. Пока, наконец-то, грех не обнаруживается, пока человек не решается исправить ситуацию и исповедовать свой грех, он не получает освобождения. У нас прекрасный пример – это Давид, и мы не раз читали с вами Псалом 31, это в русской Библии, и Давид говорит такие слова: «Когда я молчал, то есть скрывал свой грех, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид говорит другими словами, что я заболел. Заболел душевно, потерял радость, смысл жизни, заболел физически из-за того, что скрывал грех. Я молчал, я скрывал, Бог, он держал руку свою, не давал ему покоя, пока Давид наконец-то не открылся Богу. Вы помните, что Давид сделал? Его прелюбодеяние, и после того, как ребенок родился, приходит пророк Нафан. И когда мы разбирали эту тему, мы посмотрели, что практически прошел год его такого депрессивного состояния. И после того, как пришел Нафан, кульминация депрессии прямо здесь видна. Давид, он услышал, что Бог определил для него. Он услышал наказание, и он уединился. Он отказался от пищи, ни с кем не хотел ни есть, ни разговаривать. Ему ничего больше не надо было, пока, наконец-то, ребенок не умер. Когда Давид соглашается с волей Бога, он выходит из депрессии. Возлюбленные, любой сознательный грех, за который нас осуждает совесть, который мы скрываем и не исповедуем, он ввергает человека в состояние подавленности и уныния. Смотрите, что он говорит в начале этого псалма. «Блажен человек, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Блажен, счастлив, радостен человек, кому Бог отпускает беззаконие, чьи грехи покрыты Его милостью. Этого счастья, этой радости у согрешившего, не исповедовавшего свой грех, нет, она отсутствует. Поэтому, когда человек наконец-то решает все свои отношения с Богом и с другими людьми привести в порядок, он получает это освобождение, это блаженство от самого Творца. И Давид в конце, в 5 стихе этого же псалма говорит: «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот это переживание, снятие вины греха и выводит согрешившего из долголетней, может быть, депрессии, в которой он находится. Здесь никакой психотерапевт не поможет. Нужен Бог. Нужен Искупитель. И чем отличаются и методы библейские от методов чисто таких медицинских, что мы берем во внимание Бога. Есть Бог, который может прощать. Есть Бог, который может очищать нашу совесть от вины. И когда мы верим в Бога, который это делает, человек выходит из депрессии. Многие люди сидят на антидепрессантах, и в принципе в этом нет ничего такого. Но они заглушают только чувство вины, что человек начинает себя чувствовать более уравновешенно. Но никак не убирают причину, приведшую к столь плачевному состоянию. И в этом разница. Люди, которые сидят на антидепрессантах, должны понять, они могут всю жизнь сидеть там, пока причина, приведшая к этому, не будет устранена. И если это грех, пока грех не будет исповедан, то и не будет исцеления. Очень часто, когда приходят на душу попечение и консультацию, то встречаешься с одной большущей проблемой. Особенно, когда исповедуются в аборте. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что эти женщины десятки лет в депрессии. Когда я сейчас был в Германии, снова подошла одна женщина и говорит: я никому не могла никогда этого рассказать. Я не знаю, ей может быть сейчас 60-65 лет, а ей было лет 20. То есть она где-то 40-45 лет. Она говорит: я каждый день плачу. Она разбила свою семью сама, собственными руками. Находясь 45 лет в депрессии, пока человек наконец-то не открывает это, Бог не может снять вину с души. Но когда человек решается открыть это, Бог снимает вину, и вдруг приходит то блаженство. Мы молимся с такими людьми, и кажется, какое может быть утешение для таковых? А утешение есть. Утешение есть у Бога. Но нужно верить в тот духовный мир. Нужно верить в Творца, чтобы получить утешение от Него. И мы практически со всеми, кто повинен был в этом грехе, мы идем к Богу и говорим примерно следующее. Иисус, мы верим, что этот ребенок у Тебя. Мы не можем сейчас поговорить с Ним и попросить у Него прощения. Но мы просим Тебя от моего лица, она молится, попроси у Него прощения, что я каюсь в этом. И когда они понимают, что есть духовная реальность, и Бог им это прощает, и они обещают прийти в вечность и попросить у этого ребенка прощения, которое сейчас у Иисуса, они вдруг полностью освобождаются. И 40-летняя депрессия в один момент перерождается в радость и блаженство. Они знают, что встретятся, и знают, что есть примирение и искупление любого греха. Вторая причина депрессии – это воздействие демонических сил. Это тоже может быть связано с грехами, но непосредственно связано с оккультными грехами. Когда мой друг говорил мне, что он спать больше не может, когда он в страшном страхе и ужасе каждый день, разговорившись с ним, мы нашли простую причину. Демонические фильмы, которые он смотрел. Они не давали ему больше покоя. Он не мог ночью заснуть больше. И пока он не открыл это свое состояние, у него не было покоя. Сколько наших девчат идут к гадалкам, чтобы они им предсказали, кто их будущий парень. Это не только в мире делается, это делается среди христиан. Сколько наших привораживают парней к себе. И потом всю свою жизнь мучаются из-за этого. Демонические силы не оставляют в покое. И человек впадает в транс, впадает в подавленное состояние. Иуда Искариот, написано, сатана вошел в него. Шквал осуждения после предательства, но не от Духа Божьего. Шквал осуждения такой сильный, что он идет и кончает жизнь самоубийством. Враг, дьявол, он пришел для того, чтобы украсть, разрушить, убить и погубить. Гадаринский бесноватый, любого возьмите, присутствие зла, гнева, ярости, что люди боятся пройти тем местом. Это некоторые признаки воздействия демонических сил и человека, находящегося в страшной депрессии. Саул, интересно, что написано про него, он не имел покоя. Отступил дух Господень от Саула и возмущал его злой дух. И сказали слуги Саулову ему, вот злой дух возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И Саул соглашается на это. Вы знаете, что они нашли Давида, прекрасного игрока. И когда Давид играл, то Саул выходил из этого состояния депрессивного. Здесь, к сожалению, никакая медицина не может помочь. Есть Бог и кровь Христа, которая освобождает. И снова, когда человек открывает свое оккультное вовлечение, он получает эту свободу. Он получает снова радость жизни. И он может идти дальше и быть свободным от депрессии. Третья причина – это борьба с Богом и Его волей. Когда человек не соглашается на путь Божий в своей жизни, и он противостоит открытой ему воле. Прямое последствие этого – уныние и депрессия. Как бы мы ни называли состояние Иисуса Христа в Гефсиманском саду, но по описанию евангелистов Иисус был не иначе, как в депрессии. Он хочет уединиться, но не просто молиться. Нет, он борется с Богом. Он начал ужасаться и тосковать. И его собственные слова: «Душа моя скорбит смертельно». И по описанию из Евреям 5 главы 7 стиха написано, что он с великим или с большим воплем и со слезами молился Богу. То есть Евангелие нам чуточку повествует о том, как себя Иисус чувствовал в Гефсиманском саду. И мы понимаем, что они его в таком состоянии никогда не видели. И описали нам очень-очень кратко все переживания Иисуса Христа. С какой стати пот его, как капли крови? Почему он борется так сильно, что Бог посылает ему ангела в помощь? Почему он лежит там на земле и плачет, когда мы видели Иисуса Христа, просто молящегося, или читали о нем, плачущим и кричащим к Богу? Никогда такого не было, как это было в Гефсимании. Почему? Там речь идет о его воле и воле Творца. Воля Творца однозначно – это смерть на кресте, это искупление всего человечества. Но воля его была не пить эту чашу. Именно поэтому он и молится, и говорит: «Если можешь, Отче, пусть эта чаша минует меня». Иисус был в страшном борении. Он пригласил своих учеников. Неужели он не знал, что они ему не помогут? Неужели он не знал, что они заснут? Он им говорит: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Неужели он не знал, что они не будут молиться? Да прекрасно он это знал, возлюбленные. Он взял их с собою, чтобы показать, как нужно выходить из депрессии. И они это видели и оставили нам. Как нужно соглашаться на волю Божью в своей жизни. И как нужно свою собственную волю подчинять под волю Творца, который нас ведет и знает лучше, что дать нам, что пережить нам. Писание говорит нам, что любящим Бога все содействует ко благу. Буквально все. Мы это не воспринимаем как благо, потому что мы не видим всей картины Божьей, которую Он творит и рисует с этим миром. Но когда мы соглашаемся на волю Бога, как это сделал Иисус, когда мы соглашаемся на ту несправедливость, как это сделал Иисус, когда мы соглашаемся страдать, хотя не заслужили страданий, как это сделал Иисус, когда мы наконец-то соглашаемся простить всем нашим обидчикам, как это сделал Иисус, вдруг в одно мгновение мы видим другого Христа. Он подчинил свою волю воле Отца Своего Небесного. У него нет больше переживаний. У него нет больше того страха. Он не ужасается больше. У него нет больше никакого борения. Он говорит своим ученикам: пойдемте. Предатель пришел. Он идет на крест. Он молится за своих обидчиков. И он умирает за весь этот мир. Один и тот же Христос, до этого не согласный пить чашу, после этого согласившийся, до этого находящийся в борении, в подавленном, в ужасном состоянии, в скорби души, после этого он идет на крест, он идет на страдания, но в душе мир и в душе покой. Он вышел из депрессии. Когда человек наконец-то соглашается на волю Бога своей собственной жизни и принимает ее, даже если ему кажется, что где-то что-то несправедливо, он выходит из того состояния, в котором находится. затмение веры или бесплодное служение. Это одна из других причин депрессии. Если вы прочитаете всю книгу пророка Иеремии, и потом придете к плачу Иеремии, вы поймете, что человек находится в подавленнейшем состоянии. И те выражения, которые Иеремия употребляет, что он, пророк своего народа, стал врагом своему народу, потому что народ не слушает. Что они ополчились все на него. И что даже Бог с ним поступает как будто бы несправедливо. Вы поймете, что Иеремия был в тяжелейшем состоянии душевном. И когда он в плаче Иеремии говорит следующее, я хочу прочитать это место, чтобы мы поняли его состояние души. Смотрите, что он говорит. Это плач Иеремии, 3 глава, с 1 стиха. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его, то есть Бога. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня, обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои, он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего, я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие Его, и милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. У него есть ниточка, за которую он держится. Вы знаете, в чем она заключается? Навуходоносор разрушил Иерусалим. Он позволил Иеремии оставаться и жить в Иерусалиме. Потому что Навуходоносор дал приказ насчет Иеремии, чтобы его никто не трогал. Но Иеремия, видя осаду Иерусалима, видя, как убивают его народ, видя, как насилуют женщин, видя, как женщины в голоде варят своих детей, он кричал от боли. Почему? Потому что он 20 лет проповедовал и бесплодно. Никто не каялся, никто его не слушал. Он кричит к Богу, а Бог ему еще говорит: не молись за народ этот, я не услышу тебя. Иеремия был в полном смятении, и он плакал, и плакал, и плакал, и плакал. И почитайте плач Иеремии, и вы поймете, в каком состоянии этот человек. И он говорит: единственная надежда моя, что мы не все истреблены, что мы не исчезли с лица земли. И он за это ухватился и говорит: Господи, спасибо Тебе. И это как-то держит его на плаву, что Бог свою милость обновляет каждый день и каждое утро. Пророк Илия находился примерно в подобном состоянии. И в 19 главе 3 Царств с 1 стиха мы читаем примерно следующее. Он говорит: Господи, довольно. возьми душу мою. Устал я в служении. Скажется, что здесь такого? Он думал, что он остался абсолютно один. Убили всех пророков, говорит он Богу и жалуется. Я один остался. Господь, не хочу больше жить. Надоело мне все это. И Бог при встрече с ним, он дает ему простой ответ. Он говорит, 7000 есть. Достаточно для пророка, чтобы выйти из депрессии. Ты не один. 7000 есть людей, которые не стали на колени перед Ваалом и не целовали эту статую, говорит Бог. Ты не один. Иди дальше. Когда человек не видит всего плана Божьего, и он в своем где-то служении не имеет того успеха, народ не кается, то он приходит примерно к тому состоянию, в котором был пророк Илия. Довольно, Господи, возьми душу мою. Народ твой не нуждается в тебе, народ твой не обращается к тебе, я просто устал. И Бог его ободряет, Бог общается с ним один на один и дает ему откровение. Есть еще 7000. Иди и совершай дальше свое служение. Отсутствие любви – одна из других причин, почему человек в депрессии. Родительская ли это любовь? Любовь ли между парнем и девушкой, мужем и женой, не имеет значения. Отсутствие любви – одна из проблем, ведущих в депрессию. Сколько разбитых семей, сколько разбитых судеб, потому что не повезло в любви. Если так можно выразиться. Сколько молодых людей сегодня заканчивают жизнь самоубийством, потому что не справились с чувствами любви. Мы можем над этим смеяться, но это не смешно. Убийство из-за ревности, самоубийство из-за любви. Это повально. Это везде. Откройте газеты, посмотрите новости. Мы живем в этом мире, где любовь или отсутствие любви разбивает. Амнон написано, что он полюбил Фамарь, свою, скажем, двоюродную сестру. И настолько полюбил ее, что впал в депрессию. Он заболел. Он не хотел больше есть. Он не мог больше спать. И у него был прескверный, скверный друг Ионадав. Не только хитрый, а страшно подлый человек. И он говорит ему, Амнон, почему ты больше не ешь? Почему вида нет на тебе? Что с тобой происходит? Что у тебя на сердце? Не откроешь ли мне? И Амнон ему открывает, в чем проблема, почему он в депрессии. Я люблю девушку и не знаю, что делать. И этот Ионадав дает ему совет, который имел плачевные последствия, как для Фамари, как для самого Амнона, как для Авессалома, брата, так и для всего царства Давида. Возлюбленные, нам нужно взять всерьез то, если наши молодые, молодежь где-то в чем-то переживает. Почему? Потому что раны сердечные люди несут иногда всю свою жизнь. И если не обратить на это внимание, и какой-то подленький, хитрый друг даст совет неправильный, мы теряем не только человека. Могут быть последствия этого греха, который мы сами будем оплакивать долго-долго. Горе, боль, болезни, горечь – это другая и последняя проблема, которая ведет к депрессии. Есть еще некоторые, о которых мы сегодня не будем говорить. Мы на это остановимся. Иова, 3 глава, 2 стиха. Смотрите, что он говорит. Иов, 3 глава, 2 стиха. Это человек, потерявший все, имение, потерявший своих детей, самое дорогое. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. Как только вы это слышите, вы знаете, что человек в депрессии. Человек в страшном, подавленном состоянии. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». Там, он говорит, на том свете, беззаконные перестают наводить страх. И там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый, великий там равны, раб свободен от господина своего, на что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. И вот слова человека, который находится в страшнейшем состоянии. Он говорит: для меня смерть – это единственный выход из этой ситуации. И мы сразу же знаем, человек находится в депрессии. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, если бы нашли гроб. На что дан свет человека, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. И в 7 главе он продолжает: как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Иов был в депрессии, и он вышел из нее, когда Бог открыл ему первое, что он воскреснет из мертвых, а второе, когда он сам поговорил с ним и восстановил его, исцелив его. Возлюбленные, и здесь, находясь в горе, в болезни, в том, что мы сами как будто бы не можем изменить, Бог вдруг дает нам утешение. И Иов кричит и говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха кожу мою сию распадающуюся, и я узрю Бога». Есть надежда, страдания приобретают вдруг смысл, если есть вера в Бога, если есть вера в то, что другая жизнь ждет нас после смерти. Горечь, гнев, отчаяние – это то, что ведет нас к депрессии и к отказу от жизни. Лет, наверное, 15 назад я встретил молодую девушку. Она только что вышла из психиатрической больницы. И когда мы разговаривали с ней, я не знаю даже почему, она вдруг открыла, что творится у нее на сердце. И она рассказала свою историю, что она стала жертвой группового изнасилования и надругательства над ней. Где-то как-то ее поймали, по-моему, ее и ее подружек, и какая-то банда парней их всех изнасиловали. Я не помню, что с другими подружками случилось, но она не выдержала этого. Нервный срыв, психиатрическая больница. Она не смогла справиться с той болью насилия, не могла справиться с той горечью и с той несправедливостью, которую ей оказали. Возлюбленные, как бы это ни звучало парадоксально, но когда такие люди приходят к Богу, и им помогают простить то, что кажется простить невозможно, они вдруг выходят из этого состояния. И они полностью выздоравливают. И долголетняя депрессия, психиатрическая больница, все это остается позади, и человек в состоянии начать новую жизнь. Слезы прекращаются. У него появляется смысл, когда он понимает смысл прощения, что мы не кому-то делаем одолжение, а сами себя выпускаем на свободу, прощая грех другому человеку. Нам нужно знать это, чтобы помочь тому, кто в боли и скорби. Я никогда не забуду ту женщину. Она жена пастыря. Им лет под 50, наверное, 55, может быть. Она строгих церковных традиций. Амиш, вы, наверное, знаете. Там немного разговаривают друг с другом родители. Родители с детьми практически не разговаривают. У нее были прекрасные отношения с папой. Папа работал на тракторе. Он ее часто брал с собою. Это была ее отдушина. Она любила его больше всего в жизни. И когда ей было всего лишь 8 лет, папа покончил жизнь самоубийством. Но в этих кругах никто не разговаривает с ребенком, когда отец покончил жизнь самоубийством. Более того, все осуждают эту семью. Никто не позаботится о ребенке, которого единственная любовь, которую он получал, был отец, а его теперь нет. 8 лет она полностью закрылась. И ей сейчас 50 с чем-то лет, и она почти 50 лет в депрессии. Потому что никто никогда не заботился о сердце ее. Никто никогда не спрашивал, как ты пережила смерть своего отца. И никто никогда не привел ее с этой проблемой к Богу, чтобы он мог утешить ее. И когда она наконец-то пришла к Богу с этой проблемой и открыла свою душу, то, что ее томило всю жизнь, она вдруг начала улыбаться. Она не улыбалась 50 лет. Она вдруг приобрела смысл жизни, а его не было 50 лет. Какой выход, возлюбленные, из всего этого? Найти причину. Молиться о последствиях нет никакого смысла. Молиться о том, что Бог помог, просто так нет смысла. Нужно найти причину. И когда мы находим причину, то мы в состоянии помочь человеку. если мы не можем обстоятельства изменить, из-за которых человек в депрессии, нам нужно помочь ему изменить свое отношение к этим обстоятельствам, то есть согласиться на то, что Бог допустил, принять это как волю Божью, принять это и согласиться, как это сделал Иисус. И человек, меняя свое отношение к обстоятельствам, которые он не в силах изменить, выходит из этого состояния. Помочь ему найти контакт с Творцом через исповедь, прощение и веру в Бога. Бог единственный, кто выводит и исцеляет. Мы прочитали с вами место в самом начале. Иисус Христос говорит такие слова от Луки, 4 глава. Иисус Христос говорит такие слова: «Он помазал меня, Дух Господень, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Иисус не меняет обстоятельства. Иногда да, но не всегда. Очень часто даже Он не меняет обстоятельства. Но Он помогает нам поменять отношения, увидеть Его. Вера в Него проводит нас через это. Если мы помогаем человеку справиться с этим, наладить контакт с Творцом, у которого есть план непосредственно для нашей жизни, помогая ему очистить свою жизнь, и если необходимо простить обидчика, простить себя, если сам согрешил, и извинить Бога, объявить его невиновным в том, что произошло. Человек, наконец-то, после долгих лет рабства и мучения, отпущен на свободу. И это делает Иисус для каждого. Отлюбленные из депрессии есть выход. Из каждой депрессии есть выход. И выход в Иисусе Христе. В прощении, в контакте с Ним. В исцелении сердца. Когда мы это понимаем, мы можем людям помочь, которые находятся в состоянии подавленности и депрессии. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Помолимся вместе. Отец Небесный, благодарю Тебя от всего сердца за Спасителя нашего Господа Иисуса. Благодарность Тебе, Иисус, за то, что Ты понимаешь состояние души нашей, потому что Ты все пережил, что мы переживаем. И Ты скорбел смертельно, и Ты знал, что это такое. Ты знал, что такое предательство. Ты все испытал, Господи. Ты знал, что такое страдать несправедливо из-за чужих грехов. Благодарность Тебе, что Ты согласился на все это и стал для всех нас благословением. Господь мой, кто бы здесь ни находился, в каком бы состоянии ни находился сегодня, Иисус, дай надежду, что есть выход. Человек, находящийся в депрессии, он не видит выхода, но у Тебя картина совсем другая, у Тебя может быть план совсем другой. Я Тебя прошу очень Духом Твоим Святым, исцеляй сердца, освобождай и выпускай измученных на свободу. Если, Господи, мы замечаем человека в скорби, в нужде, дай нам, пожалуйста, мудрости не пройти мимо, а помочь таковым, чтобы они имели радость и то блаженство, которое когда-то пережил и Давид, исповедуясь перед Тобою. Спасибо Тебе, Господь мой, то, что мы в Тебе имеем счастье, имеем радость, имеем надежду. И вера в Тебя, она приведет нас через все штормы жизни. Пусть Твое имя прославится нашего великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.